Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Реклама.
Если где-то цены лезут вверх, то у нас они падают. Наезжаем на цены в Эльдорадо.
Теперь смартфон Xiaomi Redmi 4A 16 гигабайт всего за 8987 рублей. Только по 10 мая. Не надо откладывать, надо брать. Подробности в магазинах Эльдорадо.
Эльдорадо, качество по лучшей цене.
Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Политический обозреватель Максим Агарков в этот вторник после 15.
Как помочь и кому? Как попросить помощи? У кого?
Помощник президента благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова. В эту среду после 13.30.
Не подвиг, но доброе дело.
Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня в «Своей правде» будем спорить об образе Великой Отечественной войны спустя 72 года. Насколько адекватно мы воспринимаем то, что произошло еще 72 года назад. И сегодня с нами начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Начнем с заявления позиции. Первым будет Юрий Никифоров. Юрий Александрович, пожалуйста.
Насколько адекватно у нас главный
насколько
вопрос?
Насколько адекватно, насколько мифологизирована сегодня победа в Великой Отечественной войне, вообще те события, которые происходили 70 лет назад?
Я думаю, что у нас любая история, она в значительной мере мифологизирована, потому что миф – это просто форма презентации, форма того, в каком, как живет вообще историческая память, исторические представления в массовом сознании. Поэтому как говорить о какой-то особой мифологизации, например, Великой Отечественной войны, я бы не стал. А если говорить, насколько адекватно, то здесь, конечно, мерилом для меня является то, насколько мы в состоянии те смыслы, которые одухотворяли наших предков 9 мая 1945 года, сегодня ощутить, сегодня транслировать. И вопрос-то сводится, на мой взгляд, к чему? Как мы с ними можем сочувствовать, сопереживать? Мы переживаем те же самые вещи, что переживали наши предки, или, по крайней мере, мы понимаем, что это было, или же мы настолько далеко отстоим уже от этих времен, что, празднуя День Победы, мы уже, по сути, и плохо понимаем, а что, собственно, мы празднуем. Я думаю, что в современной России сохраняются главные смыслы относительно этого праздника. Люди примерно себе в общих чертах представляют адекватно, правильно, с кем воевали наши предки 70 лет назад, за что они воевали, почему они победили. А вот эта некая, так сказать, все время проблематизация, которая в СМИ иногда происходит, да, в значительной мере это надумано, потому что широкие, так сказать, слои населения, они весьма консервативно воспринимают и любое покушение на ценностный статус победы в сознании россиян воспринимается, конечно, негативно. Вот так.
Это Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества. Сейчас слово уже Кириллу Мартынову, редактору отдела политики «Новой газеты». Кирилл, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, должен сказать, что на эту тему мне говорить не очень приятно. То есть это не то, ради чего я готов бегать с флагом. Но мне кажется, говорить об этом тоже нужно. Моя позиция заключается в том, что Великая Отечественная война, Вторая мировая война, они были не просто мифологизированы, они были инсталлированы в такую очень жесткую форму политического мифа, причем случилось это, наверное, в последние лет 10-15, не раньше. И этот политический миф, он служит единственной цели объяснить, почему определенная группа людей находится у власти и почему она должна находиться у власти потенциально неограниченное количество времени. То есть, ну вот, согласно Конституции, у нас не должно быть идеологии в государстве. Марксизм, ленинизм по понятным причинам на роль идеологии больше не годится. Православие в чистом виде тоже России не совсем подходит, потому что все-таки у нас не все православные и большое мусульманское меньшинство. И вот в итоге в качестве идеологии того, в чем смысл существования Российской Федерации в нынешнем виде, с нынешними правителями, с нынешним социальным устройством, была изобретена вот этот вот образ войны, который, на мой взгляд, трагически и чудовищно ее искажает. Искажает, заменяя войну вот модным в прошлом сезоне, по крайней мере, лозунгом «можно повторить», что совершенно, конечно, это просто полное безумие, на мой взгляд, милитаризмом и забвением судеб реальных людей ради каких-то государственных, причем очень сиюминутных государственных целей. Даже не государственных целей, а целей государственных мужей.
Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Сразу можете парировать, Юрий Александрович, потому что тут появляются.
Но я, в принципе, вообще не понимаю половину из того, что говорит коллега, потому что ему хочется говорить, видимо, о российской власти, ему хочется говорить о каких-то проблемах.
Если хотите, я воспроизведу совсем коротко. По мнению Кирилла Мартынова, сейчас победа чрезмерно политизировано, и образ победы используют в политических целях, искажая суть вообще произошедшего.
Нет, я это понимаю, но дело все в том, что это же очень такой наивный подход, как будто бы в другие эпохи или в другие времена та или иная власть, она не хотела использовать в своих целях, в целях обеспечения своей дополнительной легитимации, скажем, те или иные исторические сюжеты великих предков, образы и так далее. То есть это абсолютно нормальный, естественный процесс для любой страны. Можно ли сказать, что у нас то, что делается вот, с точки зрения государственной политики, оно каким-то образом выбивается из некого здравого смысла или не соответствует тому, что мы считаем правильным и разумным? На мой взгляд, усилия российской власти по сохранению вот этого вот представления о нашей победе, такого, какое оно сложилось в предшествующие десятилетия, они абсолютно адекватны тому, что мы называем народной памятью, потому что в нашем в целом обществе это важнейшее событие 20 века. Можно с этим спорить или нет? А что, Путин считает по-другому? Нет. Великая Отечественная война – это важнейшее событие нашей истории. Дальше победа в этой Великой Отечественной войне, она спасла и продлила наше суверенное существование в 21 веке. Мы благодарны нашим предкам, одержавшим эту победу. И это чувство благодарности, которое сегодня испытывают ныне живущие поколения, и в том числе многие представители власти, по крайней мере, те, с кем мы непосредственно сталкиваемся на телеэкранах, да, это абсолютно естественно, нормально, и я не вижу здесь, к чему можно, так сказать...
Придраться,
да.
Это Юрий Никифоров, Кирилл. Может быть, правда, вы просто придираетесь? Что плохого в том, что власти культивируют память о Великой Отечественной войне и победе?
Ну, власти использовали, как мне представляется, форму такой советской историографии, сложившейся скорее в брежневскую эпоху по поводу того, что из себя война представляла, что она может из себя представлять. И дальше они эту историографию развили уже под совершенно конкретные задачи, под вот идею того, что, повторюсь, Россия в нынешнем виде существует со всеми ее проблемами, с авторитаризмом, с коррупцией и так далее, в том виде, в котором она существует, потому что в конечном итоге мы потомки победителей, и мы победили в войне. И здесь, Ну, здесь можно, с одной стороны, про известные символы говорить, с которыми очень странные вещи случились. Конечно, очень странная вещь случилась с георгиевской ленточкой. Потому что, ну вот, там, например, когда вы делаете такую ставку на то, что ваша вообще идентичность основана на том, что 72 года назад ваши предки победили в войне, то в современном обществе это приводит к каким-то невероятным последствиям.
Что, ну, скажем, такое? Смотрите, искали точку сборки, нашли точку сборки.
Смотрите, я попробую пояснить. Вот как бы мне представляется, что война в первую очередь... Ну, давайте так. Как бы войны объявляют друг другу государства, а погибают на этих войнах, теряют, люди теряют семьи, вообще их там жизнь заканчивается, люди. Обычные люди, такие же, как мы с вами. Не какие-то там герои античных сказаний. И когда люди погибают на войне, то это всегда трагедия, и поэтому война – это трагедия. Но для государства война – это история такого величия. И вот многие, даже нынешние проекты, многие, они начинались как частные проекты, как проекты, которые делали как конкретные люди в память о войне, которая для них действительно дорога.
Вы на бессмертный полк, например, намекаете.
Да, бессмертный полк, но отчасти даже и георгиевская ленточка тоже так начиналась, как, в принципе, довольно частный проект конкретного информационного агентства, РИА Новости, конкретный человек, который эту акцию придумал уже больше 10 лет назад, был. А из этого теперь появилась какая-то вот... То есть на все это пространство пришло государство и присвоило это себе и объяснило, почему... Ну, как бы кроме этого государства никто не может распоряжаться этой памятью о войне. То есть, еще раз, как бы люди погибают, это человеческая трагедия, человеческая память. Но приходит государство и использует эту человеческую память в своих целях. И я, если можно, еще 30 секунд, мне кажется, здесь самое неприятное во всей этой истории заключается даже не в том, что мы таким образом обращаемся с прошлым, вот о государствливая его, а то, что на самом деле это очень жестко пересекается с нынешней российской внешней политикой, потому что, ну вот политическая наука, она нам говорит, что демократии друг с другом, как правило, не воюют. Ну вот попробуйте вспомнить какую-нибудь историю, когда две крупные демократии взяли и начали друг с другом воевать. Как правило, воюют либо тирания, либо авторитарные режимы, либо демократия и авторитарный режим. Вот Вторая мировая война, хорошая история, хороший пример этого. Так вот, вот этот милитаризм и ставка на постоянное возвеличивание, можем повторить, условного, это все очень жестко пересекается с российской внешней политикой.
Это Кирилл Мартынов, Юрий.
Но я считаю, что вообще бессмысленно противопоставлять народ, допустим, и память, которая существует в народе, и государство, которое якобы там пытается. Во-первых, государство – это что это такое? Это конкретные люди со своими внутренними, если мы и говорим об элите, да, допустим, о правящей элите. Это конкретные люди. Никакого абстрактного государства я, например, себе вообразить не могу, которое как само по себе является субъектом там чего-то, да. Есть, допустим, конкретные люди, есть президент, есть правительство, есть федеральное собрание. Для этих людей лично, на личном уровне война что-то значит. Если она для них лично что-то значит, то они это свою значимость, они ее, естественно, выражает, воплощает в каких-то конкретных делах. С другой стороны, с точки зрения государственных интересов, невозможно просто так бросить эту сферу и не проводить никакой исторической политики.
Здесь политики же важно памяти. Еще не пересолить. Просто вот сейчас, например, в этом году появляются одно предложение за другим с тем, чтобы защитить символы победы. Будь то георгиевская ленточка и или еще...
Вот эта политика памяти, выражающаяся в установлении мемориалов, в сохранении музеев, посвященных тем или иным памятным страницам нашего прошлого, организации соответствующих ритуалов, памятные даты. Это, без этой политики вся эта сфера в принципе не существует, потому что на уровне гражданского общества можно, конечно, объединить определенные людей и вывести их на бессмертный полк, но поддержать и сохранить музеи, например, и такие масштабные места памяти, как, скажем, Бородинское поле или Прохоровское поле, это все, ну, может быть, можно рассчитывать, что тот или иной богатый человек вдруг начнет скидываться на память. Но это все наивно. Ни одна страна мира не позволяет себе вот так бросить эту сферу, и все. Везде целенаправленно сохраняется, поддерживается определенный уровень в этой среде, и то, что в России это происходит, наоборот, мы это оцениваем положительно.
Это Юрий Никифоров, Кирилл.
Ну, давайте я буду примеры приводить.
Давайте.
Один пример, который меня чрезвычайно беспокоит, и отчасти вот как раз в личном качестве, это пример того, что случилось с сначала в историографии, а потом вообще просто вот в увековечивании памяти с Ржевской битвой.
Ну, такой битвы не было.
Ну, окей, хорошо, такой битвы не было, просто как бы, видимо, есть какой-то человек, который установил,
да, вынес специальный указ. Да, это прежде всего наши маршалы и генералы. Когда они писали мемуары, они ни один из них не упомянул и не описал нам, что такое Ржевская битва. Ну, естественно,
они же не поцензурные писали мемуары, это понятно. Так вот, когда, понимаете, вы говорите, что Ржевской битвы не было, а при этом в Тверских лесах, значит, лесах Тверской области до сих пор лежат тысячи незахороненных останков солдат, и когда мы при этом берем, покупаем, люди идут, покупают в супермаркете плакат с изображением какого-то человека, и потом по разнарядке там, а может быть, и добровольно идут на акцию «Бессмертный полк», я нахожу это лицемерием. Лицемерие здесь заключается в том, что государство в течение этих 70 лет, а уже прошло даже больше, потому что бои там закончились не в 45-м году, конечно, под Ржевом, государство в течение этих десятков лет не нашло сил, средств, времени для того, чтобы найти, выкопать останки реальных людей, которые умирали, защищая свою страну, причем приезжая в эти ржевские леса из Казахстана, из Сибири, откуда угодно, и перезахоронить их. Вот государству, понимаете, у государства были любые другие проблемы. Оно проводит парады, оно организует ритуалы, оно музей наверняка какой-нибудь на Поклонной горе какой-нибудь очень красивый открыло. Но на самом деле государству, этот пример он показывает, государству наплевать на людей. И еще последний момент, у меня есть мои знакомые, мы с ними, кстати, в политических взглядах очень сильно расходимся. Но у меня есть знакомые, которые вот много лет, каждый сезон, у вас, наверное, тоже эти знакомые есть, они выезжают в Ржевские леса, выкапывают там десятки и сотни останков, перезахоранивают их, таскают их на руках, там есть эти братские могилы, я могу показать, где это происходит, я там тоже бывал. И для меня, вот почему мы с ними спелись, что называется, при том, что они ваших политических взглядов, а не моих, а потому что я вижу, что это память людей.
А при чем тут политические взгляды?
Сейчас, секунду. Политические взгляды здесь важны, потому что я вижу в том, что они делают, это сначала государство плюнуло в лицо своим солдатам, и ни в одной стране мира я не знаю, чтобы так, ну, в развитых странах, по крайней мере, чтобы так к своим погибшим относились. А потом эти люди своими руками по каким-то причинам исправляют то, что сделало государство со своими солдатами. И я целиком на стороне вот этих человеческих историй, и тех, кто погибал, и тех, кто сейчас их там поднимает, как они говорят, поднять павших. И вот пока последний солдат в Ржевских лесах, например, там, не захоронен, я не верю во всю эту бутафорию про парады, про память о победе и во всю эту ахинею с бессмертным полком, извините.
Просто в качестве уточнения, вы же понимаете, что, например, с той поры минуло те самые 70 лет, и всех уже невозможно
вернуть. Ну, послушайте, как бы как, понятно, что 100%
математически... Коллеги, мне этот разговор быть... вообще кажется надуманным, да? Вот наша экспедиция Российского военно-исторического общества как раз несколько, буквально вот пару дней назад закрыла очередную вахту памяти как раз там, в так называемых Ржевских лесах, да? Где мы занимаемся этой деятельностью, называлась эта экспедиция «Калининский фронт», мы занимаемся этой деятельностью, участвуем в поиске, но это же, что это из себя представляет? Во время Великой Отечественной войны, похоронные команды похоронили наших бойцов, и мы сейчас пытаемся просто их захоронить у обелиска, да, потому что эти могилы безымянные, нигде не установлено ни одного знака. В тех местах труднодоступных, где до сих пор останки лежат вообще не захороненные, да, не смогли во время войны их найти, эти похоронные команды. Не сделали этого. Делается то же самое. Как, у меня нет как бы ощущения, что это какое-то вот, ну, я не знаю, такое, что-то такое страшное, да, вот то, что лежат безымянными солдаты где-то в безымянных же могилах. А можно... И поэтому я не могу сейчас выйти с портретом этого солдата на акцию «Бессмертный полк». Мне кажется, что здесь какая-то вот казуистика, которая, ну, ничем не вызвана-то, не обоснована. Еще раз прокричать проклятие в адрес какого-то государства, какого сталинского государства, брежневского или современного российского государства. Вам, по-моему, все равно, в какого, да? Вам все равно. Главное, что это российское государство, и поэтому оно заслуживает проклятия. Так что ли?
Это Юрий Никифоров, Кирилл Мартынов.
Ну, додумывать за меня о том, о моих отношениях с российским государством не нужно.
Но это вопрос что я сам с моей могу стороны сказать, был, я что, не да. додумываю.
Нет, я вижу пример. Да, мне в данном случае действительно все равно, сталинское это брежневское или российское государство, потому что, с моей точки зрения, это такое вот, ну, моральное преступление. то, что произошло с убитыми за Родину солдатами в ржевских лесах, и, видимо, не только там.
Просто а что с ним произошло-то? Похоронные команды привяжу... их похоронили. Что произошло?
Что с ними произошло? Родственники не знают, где они захоронены. Имена их неизвестны. Кто это такие, неизвестны. Работы как бы централизованные, государства не ведутся.
А вы представляете себе, что это было такое за война?
Так вы же
когда
говорите,
миллионы
было,
людей
там,
сошлись с двух сторон. Точно так же в Германии полтора миллиона солдат до сих пор не разысканы. Полтора миллиона немецких солдат.
Так вот, разница
вас,
как раз с Германией.
У вас не возникает по этому поводу
претензий? Разница с Германией очень простая. После объединения, а может быть раньше, я точно не знаю, немецкое правительство, значит, организовало специальную программу поисковую, которая действовала в том числе на территории, ну и в первую очередь на территории бывшего Советского Союза. Немецкое правительство платило то ли сотни, то ли тысячи марок за каждого поднятого и идентифицированного немецкого солдата и офицера. И в России, вот как раз вот в этих местах, происходило следующее. Люди делали на этом бизнес. То есть, как бы, вот для меня это пример вот, вот того, что, как это по-настоящему происходит. Вот есть человек, он живет там, я не знаю, в Твери или в Ржеве. Он организует себе поисковую команду. На дворе, например, 95-й год. Он идет там вдоль линии фронта, находит немцев, наших бросает на месте, они лежат брошенные. Значит, немцев он, информацию о немцам он передает немецкому правительству и получает свои Deutsche Mark. И люди становились миллионерами на этом бизнесе.
Да не врите. Немецкое правительство очень быстро перестало платить за это.
Ну, видимо, уже
и еще раз говорю, по последним, совершенно современным, вот на последний момент данным, полтора миллиона солдат немецких не разыскано. Они числятся без вести пропавшими. Неизвестно, где они.
И программа немецкая не действует это больше, да?
А при чем
немецкое правительство не занимается установлением памяти павших? Понятно.
Ну и наше правительство, наше Министерство обороны занимается установлением памяти павших. Российское поисковое движение намного сильнее, намного дольше и намного активнее, вовлекая молодежь, занимается этой проблемой. Вы считаете, что российское правительство должно каждому поисковику доплачивать за его работу?
Я считаю,
в этом проблема.
Я
считаю, что это гражданский долг нормальных людей участвовать в этом.
Имена убитых на войне не установлено. Говорить о памяти, о парадах и о прочих ритуалах, как вы выражаетесь, довольно
лицемерно. А что значит не установлены?
Ну, то и значит...
ОБД-мемориал, вы заходите туда, и вы видите, что тот или иной участник войны числится пропавшим без вести или числится погибшим, но точное место его захоронения неизвестно. Но имена-то эти есть?
Ну да.
Вы говорите о том, что солдаты безымянные в могилах.
Уточнение для Кирилла. Кирилл, личные истории, как всегда, многие из нас могут эти истории лично рассказывать. Mm-hmm. Там, мой прадед пропадает без вести под Сталинградом. Бабушка всю свою жизнь ищет в архивах.
Вот ровно эта история, да.
Ищет, не находит.
Да.
Но для того, чтобы как-то почтить память моего прадеда, в одном из художественных фильмов времен советской эпохи появляется герой там по фамилии Чибисов. И бабушка до сих пор этот фильм пересматривает, плачет, и она по гроб жизни благодарна, что хотя бы так сохранили о нем память. Это тоже, по-вашему, получается бутафория, но это та бутафория, которая очень дорога, например, моей семье.
Нет, понимаете, здесь вопрос о приоритетах. Вопрос о том, как бы сделало ли государство все возможное для того, чтобы...
Не перерыли всю Волгоградскую
область.
Ну, понимаете,
нет, но здесь... А вот я не понимаю, почему ржевские леса не были перерыты. Не понимаю, почему за эти десятки лет этого не было сделано. Это не городские бои были, там болото, да. Ну, в общем, искать нужно было, конечно. Это только один пример, на самом деле. Ну, можно про георгиевскую ленточку вспомнить. Вот мне, например, кассиру...
Вернемся к тому, что людям-то это все равно дорого. Это нет, важно людям, выйти, людям, в том числе, людям, на акцию «Бессмертный полк». Ее не воспринимают как бутафорию, как настоящую.
Я считаю, еще раз, тезис очень простой.
Да.
Значит, если человек погиб за государство, и для нас эта война настолько важна, то государство должно сделать все возможное для того, чтобы установить место его гибели, и написать, что он погиб здесь. Иначе просто, ну, это как бы означает, что вы, занимаясь чем угодно, ракеты по Красной площади катаете, маршируете, но на самом деле вам наплевать на то, как бы на конкретных людей, которые погибли, на каждого конкретного человека.
Это Кирилл Мартынов. Юрий Александрович, а верно ли, вот, ну, правда, у нас расставлены акценты?
Я считаю, что у нас акценты эти расставлены верно, и человек, не зная, где погиб его предок, а это действительно так, потому что поименный учет, поименный учет погибших, он был настолько сложен в условиях вот этой огромной войны, подчеркиваю, это же многомиллионные армии, это сотни километров наступления, отступления, плохо справлялись в штабах соответствующие отделы или похоронные команды с поименным учетом погибших. Они успевали дать списочный учет, а конкретное место конкретного захоронения, это же отложилось в архивах. Нужно идти в ЦАМО сейчас, поднимать эти документы, смотреть конкретно, искать, где, в каком районе крестиком помечено, где эта могила. Дальше поисковики приезжают, находят ее. Мне непонятно, почему коллега считает, что эта работа не ведется сегодня. Может быть, она не велась в 46-м году.
Кирилл просто сравнивает, да, масштабы.
А масштабы в том-то и дело. Масштабы огромны. Масштабы огромны. Когда речь идет о больше чем 8,5 миллионов погибших советских солдат на фронтах войны, да, даже если предположить, что миллион из них, ну, мы знаем, что где-то миллион погиб за территорией, за границами Советского Союза, значит, это 7,5 миллионов погибших солдат. И это огромная на десятилетие программа по поиску этих захоронений. Может быть, она в определенной эпохе, в прошлом, в первую очередь, велась недостаточно, недостаточно усилий прикладывалось для этого. Но то, что сейчас этого нет, мне это удивительно, потому что я говорю, я непосредственно участвовал, и в прошлом году я участвовал, и в этом году я участвовал, и мы тратим на это силы, мы тратим время. Это выглядит оскорбительно относительно всех тех поисковых движений, отрядов, которые каждое лето и даже зимой многие выходят на эти вахты, поднимают солдат, устраивают торжественное перезахоронение возле обелисков воинской славы.
Это Юрий Никифоров, Кирилл, вы хотели возразить. Вообще-то
оскорбительно выглядит ситуация, когда значит, президент и министр обороны, вместо того, чтобы с лопатой залезть в Ржевское болото и кого-нибудь таки найти и увековечить реальную память, они, значит, вот катаются с баллистическими ракетами на Красной площади. Я считаю, что оскорбление вот это. Если кто-то кого-то оскорбляет, то меня оскорбляет вот это. Вот это вот разница, понимаете?
Ну, понятно,
там,
то есть,
там, да, лежат не безымянные, хотите, чтобы... трупы, здесь катаются красивые ракеты.
Понятно, понятно. То есть нам не ракеты надо делать сейчас, а плюнуть на ВПК, да, не делать ракеты, но зато все возьмут лопаты,
и Министерство обороны пойдут. С нами Юрий Никифоров и Кирилл Мартынов. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда» на часах 17.35. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров и редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Сейчас уже пришло время подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начну с телеграмма как раз. Кирилл пишет, Игнат пишет. Кирилл, разве приемлемо выяснять отношения с властью при помощи праздника 9 мая, выдвигая надуманные претензии? Лично меня не волнует, кто находится у власти при проведении парадов. Мне нужно, чтобы они всегда проводились, хоть при Путине, хоть при Навальном. Кирилл?
Ну, вы знаете, я думаю, что действительно страны-победительницы во Второй мировой войне, они проводят 8-9 мая, они проводят парады, но эти парады гораздо более скромные, чем наши, и мне кажется, что наш парад, он носит какую-то другую цель. Мы хотим показать не то, что там война, это то, что было ужасной трагедией, не должно повториться, и мы помним об этом. И там есть какое-то новое поколение людей, которые готовы свою родину защищать, в крайнем случае. А мы хотим показать что-то совсем другое, как мне представляется. И, ну, я вот начал уже говорить, для меня это, в общем, тоже такая довольно неприятная мысль о том, что, по сути, нынешние власти объясняют свое нахождение у власти за счет того, что они готовы воевать с внешними врагами России. Как мне представляется, это так. Ну, как бы конфликт с Украиной и война в Сирии – это довольно яркий пример.
Это Кирилл Мартынов, Юрий Никифоров.
Мне кажется, это абсолютно нормально. Любое суверенное государство, отстаивающее свою независимость, оно готово воевать за свой суверенитет, за свою свободу и независимость. И было бы странно, только пятая колонна, коллаборационисты, готовы сдаться, и всему миру говорят, да, нападайте на нас, мы воевать не будем. Поэтому ничего удивительного нет в этом параде с точки зрения, что определенный смысл, определенная демонстрация того, что да, и сегодня у России, несмотря на все сложности некого переходного периода, который в 90-е годы был, мы сохранили сильную армию. Сегодня есть молодые люди, которые готовы держать в руки, взять в руки оружие и отстаивать интересы России, и в том числе участвовать в войне, если понадобится, если опять в наш огород сунется чье-то свиное рыло. Да, как говорили в 30-е годы, это я фразу оттуда вытаскиваю, да, из пропаганды 30-х годов, да, наш советский огород. Но сегодня огород не советский, но, тем не менее, это же Россия, та же самая страна. И ценность вот этого государственного суверенитета по-прежнему так же для нас важна сегодня, как и для наших предков. Вот этот парад 9 мая, он лишний раз заставляет нас порадоваться и поклясться, что да, мы, как и наши предки, будем бороться за независимость и суверенитет. В чем здесь криминал, я, например, не вижу. Мне кажется, это как раз показатель определенного здоровья как общества, так и государства.
Телефон прямого эфира 7373948. Вам пригодятся наушники. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Всех с наступающим праздником.
И вас также.
Скажите, вот такой вопрос у меня. А как у нас вот дела с учебниками истории, которые сильно разнятся друг друга в части правды войны? Откуда у нас безграмотная молодежь, которая на улице задают вопрос, что такое, что случилось 22 июня 41 года, они пускают пузыри? Почему мы в течение 20 лет не можем поставить жирную точку по вопросам войны? Сколько людей погибло? Почему они погибли? Почему до настоящего времени громадное количество людей считает, что войну выиграл только народ, а руководство тут вроде как и ни при чем? И последнее. Можно сегодня четко и однозначно сказать, что руководство России твердо обеспечивает политику относительно вот поддержания правды о войне, и основанный вот на исторической памяти. Что делается для того, чтобы поставить, наконец, четкие в учебниках истории все вот эти основные рубежи войны?
Есть, спасибо, принимается. Это Сергей Алексеевич. Давайте с Юрия Никифорова начнем.
Ну, дело в том, что проблема, которая затронута вот радиослушателем, она не только Великой Отечественной войны касается. У нас в целом молодежь, очень многие, по крайней мере, да, они перестали знать историю своей страны, и я это связываю просто с введением в 2008 году ЕГЭ, в этой системе ЕГЭ история не обязательный к сдаче предмет. Поэтому старшеклассники, они, конечно, готовятся в школах к сдаче того предмета.
В Советском Союзе история тоже не была обязательной.
Как это? Все сдавали в СССР все предметы. 11 экзаменов, по-моему, я сдавал в выпускном классе. Как это? История среди них была. Попробуй ты не сдай экзамен выпускной хотя бы по одному предмету, тебя выкинут и все. Как это не было обязательным предметом?
В любом случае, в конце ты выбирал обязательные экзамены, которые ты будешь сдавать.
И это уже, я не знаю, вы какие времена вспоминаете. Я закончил школу в 85-м году, и с нас историю драли так, что я до сих пор помню те темы, которые, в общем, и не собирался никогда заниматься и учить, несмотря на то, что я историк. А меня еще в школе заставили выучить. Дело... Это верно, но это связано не с, ну, той темой, о которой мы сейчас говорим. А если брать, например, вот учебник в том виде, в каком он сейчас есть, последние, например, линейки сделанные, то там в целом история Великой Отечественной войны, она изложена нормально. Просто проблема в том, что ее очень мало. И, конечно, пробегая это за 3-4 урока в режиме некого галопа, конечно, школьник тяжело ему с одной темы приходится дальше переключаться на другую. Поэтому мы всегда подчеркиваем значимость других форм, в которых осуществляется историко-патриотическая просвещение, историческое просвещение, и рекомендуем развивать внеклассные формы, ходить в музеи, детям читать книжки, сайты. И сейчас много в интернете, например, ресурсов, куда при желании можно зайти и узнать все, что тебе нужно.
Это Юрий Никифоров, Кирилл Мартынов.
У нас грамотная молодежь, у нас талантливая молодежь. Я преподаю в университете много лет, и я, в общем, имею иногда время от времени дело со старшими школьниками. Ну, мне отчасти везет, конечно, по поводу того, кто конкретно ко мне приходит учиться, но я думаю, что вообще это как бы какая-то оскорбительная риторика о том, что вот мы состарились, а теперь мы пальцем показываем на там 15-летних и говорим, вот посмотрите, дураки-то какие. А проблема по поводу того, что люди не знают истории, мне кажется, действительно существует, только она касается не только студентов или школьников, она более-менее всего российского общества касается. И я для себя это объясняю не тем, что у нас нет единого учебника или он недостаточного качества, а тем, что как раз мы пытаемся превратить историю в какой-то, знаете, в набор лозунгов. Вот у нас есть там 15 лозунгов про Великую Отечественную войну, которые все должны знать. И эти лозунги записаны в учебнике, и к ним дан какой-то комментарий. И, конечно, это никто не переживает как свою личную историю. Никто не знает или никто не интересуется, и школа не провоцирует интересоваться историей своей семьи. Мало кто знает, чем занимались их предки в 30-40-е годы. Это редкость скорее. И, по-моему, вот диагноз как раз заключается в том, что учебников по истории должно быть много, что должна быть общественная дискуссия, что никаких точек раз и навсегда мы поставить не сможем, потому что живая история, люди живые, новые факты открываются, люди думают, есть интерпретация. И вот если бы мы смогли бы связать реальную историю с историей конкретных людей, с семейными историями, и показывать людям, почему это важно именно для них, как это с их личной жизнью связано, вот тогда бы у нас историю бы знали гораздо лучше. А государственные усилия этому скорее противоречат сейчас.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Ну, во-первых, с праздником наступающим.
И вас также.
Спасибо. Ну, что касается молодежи, они сейчас не то, что не знают, когда началась Великая Отечественная, они не знают, когда началась Вторая мировая, когда она закончилась, где и чем. Но это бог с ним. Что касается захоронений, вот мне кажется, люди погибли, они там обрели вечный покой. Не надо их тревожить. Вот где они упокоились, там пусть и лежат. Хотя наше младшее поколение участвует в этих поисковых отрядах, что мне очень не нравится. Но это бог бы с ним. Но вот насчет оперативной точки зрения на историю, ну как-то в 13-м году у нас праправнук 8 лет решил в феврале похвастаться, когда отмечали 70 лет победы под Сталинградом. И сказал, что у меня у бабушки медаль за оборону Сталинграда. Ему учительница рассказала, какая тварь, какая сволочь, какой живодер и какой тиран был товарищ Сталин. И пусть бабушка эту медаль выкинет. Он пришел домой, и в слезы. Бабушка кого-то защищала. Вот такой точки зрения альтернативной, извините, но мне совершенно не надо.
Спасибо, принимается. Кирилл, это вам скорее.
Ну, мне кажется, что здесь не очень понятно, что здесь нужно обсуждать. Там товарищ Сталин довольно слабо связан с городом Сталинград, это не совсем одно и то же. То есть вот есть человек по имени, по прозвищу Сталин, под псевдонимом Сталин, а есть город, который назван в его честь, но, по-моему, как бы переход от защиты этого города и людей, которые там жили, и страны, к Сталину довольно неочевиден.
То есть учитель, конечно, был неправ. Вот и все, в этом конкретном случае.
Ты Юрий Никифоров.
Учитель в этом конкретном случае, конечно, был неправ.
Все.
А в целом, ведь главный педагогический смысл вот нашего обращения к истории, здесь я соглашусь вот с тем, что было сказано, ты женщиной, спасибо ей. Главное же, что у педагоги делают в школе, они должны вызвать у своих детей чувство сопричастности своей истории, Кирилл об этом же говорил, между прочим, да, чувство уважения к их свершениям, деяниям, трагедиям, к их, так сказать, тому, что было пережено. В целом, уважение к предкам в широком смысле. Если система образования, воспитания пробуксовывает где-то, то дальше нам надо просто разобраться, где и почему. Но я вот это связываю, допустим, с ЕГЭ. То есть мне хотелось бы, чтобы ЕГЭ по истории был включен в список обязательных экзаменов по всей России. И как раз кто это может сделать, как не правительство, как не государство? Мы здесь в данном случае с надеждой смотрим на то, что в результате определенного реформирования все школьники в России начнут обязательно сдавать историю, и все.
Просто уточню, а возможно, просто победа все дальше и дальше, и поэтому воспринимается она уже подрастающим поколением, иначе не как что-то значимое происходило тогда, а когда что-то там происходило, и все.
И это абсолютно естественно, то есть вот сами по себе живые коллективные воспоминания, они живут три поколения, когда речь идет о передаче чего-то внукам и правнукам, здесь сразу начинается некий кризис. кризис. И подключаются всевозможные манипуляторы этой исторической памятью, которые хотят ее каким-то образом нагнуть, переформатировать, сдвинуть контекст. И очень важно, что здесь без защиты нашего родного государства очень запросто всякие разные зарубежные вражеские голоса и черти кто, понимаете, и книжки. Сейчас же информационная среда в основном, например, в интернете. Я уже книги поэтому не хочу даже ругать, какие у нас в магазине есть, да. А в интернете подключается та часть пропаганды, которая носит заточенно антироссийский, антисоветский, антирусский, русофобский характер. И если здесь мы не выстраиваем какой-то защитный каркас именно в плане обращения к местам памяти, проведению соответствующих ритуалов, защите своих ценностей, смыслов, защите своих героев, если угодно, то может произойти все что угодно с памятью. Вон на Украине 6 миллионов украинцев воевали в Красной армии. Но когда смотришь целый ряд информационных ресурсов, ощущение такое, что они себя возводят только к тем отщепенцам, которые там в лесу сидели и Бандере поклонялись. А этих же явное меньшинство должно быть, правнуков этих должно быть явное меньшинство, чем правнуков победителей, тех украинцев, кто штурмовал Берлин. Однако вот этими информационными современными технологиями удалось поменять это пространство так, что мы вообще не понимаем, что там происходит.
Это Юрий Никифоров, Кирилл.
Ну, мы тут сразу много таких пропагандистских тем затронули. Странно слышать, мы российское телевидение и российские СМИ вообще много лет уже говорят о том, что в Украине бандеровское государство, и тут выяснилось, что они недостаточно память победы чтят, хотя их под этими же лозунгами и убивают последние годы. Какая-то мне видится в этом непоследовательность. Мне кажется, что... Ну, вот я заметил один момент такой конкретный, да, вот по поводу...
Это главный тезис Юрия в том, что нужно защищать вот ту, если хотите, мифологию, которую выстроили, каркас истории.
Нет, я думаю так. Во-первых, я считаю, что люди должны сами разбираться со своей историей и опираться на конкретные судьбы людей, а не на государственные проекты в этом. Это я уже сказал несколько раз. Во-вторых, я думаю, вообще меня поражает, почему мы так настолько людей считаем, ну, идиотами, да, почему мы считаем, что ими так легко манипулировать, что все это так элементарно делается, и то ли какими-то российскими врунами, то ли иностранными. Вот. В-третьих, у меня есть сомнение о том, что тот образ войны, который хочет защищать сейчас российское государство, что он сколько-нибудь соответствует действительности, к сожалению. Пример можно очень простой привести, если вы вспомните классические советские фильмы о войне, которые начали сниматься после смерти товарища Сталина, ну, там «Баллада о солдате», «Летят журавли» и так далее, «Белорусский вокзал», этих фильмов очень много, то мы видим, что там образ войны, который показан в этих высококачественных художественных фильмах, в общем, я думаю, что не зря «Летят журавли», даже Каннский гран-при в Каннах на фестивале получил в 50-е годы. Образ войны там намного сложнее, намного более трагичнее, намного более рельефный, чем тот образ, вокруг которого мы сейчас хотим проводить наши ритуалы. И вот это вот упрощение и такая вульгаризация исторической памяти, это совсем не то, как мне кажется, что нужно защищать. Я не уверен, что если вот терминами Юрия пользоваться, кто больше вредит этой исторической памяти, какие-то там забугорные негодяи или российская пропаганда.
Вы знаете, мне все время очень забавно, Кирилл все время говорит «мы». Вот я, например, как историк, или РВИО, как историческая организация, мы как раз очень хотим, чтобы все те смыслы и глубокие смыслы, которые присутствовали вот в этом советском кино, этот сложный, многомерный образ, он именно был доступен сегодня нашей молодежи, нашему населению. Не вижу здесь какого-то у нас, в данном случае, несовпадения-то позиций. Просто это достаточно трудно сделать. Над этим надо работать, стараться. Мы стараемся, мы пытаемся отдавать этому делу все свои силы.
7373948, вы в эфире, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вопрос к Мартынову. У него одна проблема. В Великой Отечественной войне победил не тот народ, и сейчас ему стыдно за то, что ему, он-то живой, благодаря ветеранам, и то, что мы вспоминаем ветеранов, ему стыдно.
Вас так воспринимают, Кирилл?
Ну, в смысле, ради бога, что я могу сделать? Не вижу смысла как-то это комментировать.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Сейчас выключу радио. Мне кажется, да, на самом деле, вот нужно рассказывать абсолютно всю самую страшную, самую горькую правду о войне. Пора уже, прошло 70 лет. Моя мама в 17 лет, ее отправили на военный завод в городе Красноярске. Ей было 17 лет, она была очень красивая девочка. И что она там переживала, вот она об этом рассказывала, немножко, немножко, мне до сих пор страшно. Вот я появилась, она меня родила в 19 лет.
Понимаю, сейчас
потому
уточнение.
Что надо было родить, чтобы остаться живой и спастись от этого ужаса, этих военных заводов, где работали зэки. У нее изуродованная рука.
Уточнение, сейчас, по вашему мнению, рассказывают неправду?
Вы знаете, многое все равно замалчивается и скрывается. Вы знаете, я, конечно, вот сейчас пересчитала это от Симонова, поплакала там, потому что по-другому стала относиться к этому Симон «Живые и мертвые», вот эту трилогию.
Есть, принимается. Это вам скорее, Юрий Александрович.
Ну, я, например, не считаю, что что-то скрывается. Просто действительно некоторые люди думают, что единственный канал, так сказать, получения информации о чем-то, это современное российское телевидение. Но гораздо лучше, я всегда своим студентам или школьникам рекомендую, обратиться к произведениям участников войны, к поэзии, созданной во время войны, к прозе, вот дама сказала, «Живые и мертвые», к песням военных лет, к фильмам, которые они снимали про себя и про свое поколение. И действительно раскрывается намного более целостная, многомерная и, конечно, безусловно, трагическая картина, потому что и сам праздник Победы у нас, как в песне поется, это праздник ведь со слезами на глазах. А как, а куда деваться? Мы одновременно в России выстраиваем вот эту память именно так, что мы не просто проходим парадом, но мы обязательно возлагаем цветы к памятнику неизвестному солдату. Мы обязательно устраиваем минуты молчания. И в этом смысле я не понимаю, почему Кирилл все время вот на протяжении нашего сегодняшнего разговора пытался как-то заподозрить, что у нас вот что-то не так. Мне-то как раз кажется, что мы не предаем своих предков, мы поминаем их, мы 9 мая возлагаем цветы к вечному огню, и одновременно мы испытываем гордость и уважение к ним, и мы их прославляем, потому что мы понимаем всю тяжесть этой войны, и тем величественнее выглядит эта победа в наших глазах.
Это Юрий Никифоров, Кирилл Мартынов.
Ну, вот я слово «величественнее» заменил бы на слово «тем трагичнее», и мне кажется, это принципиальная замена, к сожалению. Я думаю, что очень важно, говоря о войне, говорить о тех людях и тех группах, о которых мы постоянно забываем. В последнее время популярна тема «женщин на войне», она очень трагична. Есть история с заключенными, которые либо попали на войну, либо, как Варлам Шаламов, остались в своем лагере на Колыме и даже, в общем, о войне почти ничего не знали. Есть очень трагичная история людей, которые жили на оккупированных территориях. Есть история депортированных людей. Депортации не только в Советском Союзе, конечно, были, но это в любом случае страшная история. После победы над Германией были депортации по всей Центральной и Восточной Европе, немцев депортировали. И вот когда мы все это вспоминаем, и когда мы вспоминаем про количество погибших в войне, то все-таки я все-таки хочу так вот как-то спросить, да, все-таки что именно мы в этой истории, чему мы здесь можем радоваться, короче говоря. Понятно, что хорошо, замечательно, что нацизм был побежден, но ту цену, которую за это люди заплатили, она настолько чудовищная, настолько трагическая, что, конечно, вот эта вот старая советская фраза о том, что это праздник со слезами на глазах, вторую часть этой фразы как-то тоже не стоит забывать.
Ну, а в чем проблема-то? Не надо было ее платить, что ли, эту цену? Вот это рыночная, понимаете, мне вот это как на рынке, вот эта терминология, она меня всегда коробит. Потому что, когда речь шла о выживании, о существовании самого физического бытия народа, о существовании культуры, и в принципе, они же собирались всех убить здесь, зачистить, подлежала вся территория германизации. Мы отстояли свою жизнь, предки дали нам сегодня то, что мы вообще живем, сидим здесь на радио, разговариваем. Какая за это была заплачена высокая цена? А вот такая, какая была необходима, и такая была заплачена.
Кирилл,
тем более, что
коротко, да, потому что время подходит к концу. Да.
Это спорный тезис о том, что мы заплатили ту цену, которую должны были заплатить. По-моему, мы могли бы, как страна и как общество, заплатить меньшую цену. Ну, и это зависит как раз от вот того самого замечательного советского руководства.
Запускаю голосование, чья позиция вам ближе. Юрия Никифорова, начальника научного отдела Российского военно-исторического общества. Если да, то 134-21-35. Вам ближе позиция редактора отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова. Тогда вы голосуете 134-21-36. За Юрия Никифорова 134-21-35. За Кирилла Мартынова 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8-4-9-5. Уточнение от себя, Кирилл, вам. У нас есть 22 июня, День памяти и скорби, есть 9 мая, День победы. Все-таки, может быть, 9 мая радоваться, а вспоминать и скорбеть 22 июня?
Ну, если мы вообще делаем из этого такой большой праздник с выходным днем и как центр нашей такой государственной идентичности, то, мне кажется, не скорбеть 9 мая тоже не получится.
Вы знаете, я думаю, что Кирилл же немного лукавит, конечно, как вся их газета обычно. Ведь главное, почему,
никак нельзя обойтись, да,
почему огромные потери, это же прежде всего следствие политики геноцида, которую нацисты проводили на территориях Советского Союза. И когда мы ни разу, Кирилл, не упомянул об этом, говоря о потерях, для меня это неявное, может быть, сознательное желание каким-то образом замолчать, реабилитировать вину преступников-то, кто нас убивал. А так получается, что Сталин и русские сами виноваты, что ли, что такие большие потери. Нас же убивали миллионы людей, преднамеренно были убиты нацистами только за то, что они родились на этой земле и были гражданами Советского Союза. И 9 мая мы одновременно проклинаем палачей и скорбим по поводу жертв этих палачей. Вот об этом-то надо тоже, наверное, сказать было.
Юрий Никифоров, сейчас Кирилл.
Ну, расскажите эту историю Варламу Шаламову. Это же просто.
7-3... На том свете расскажу.
7373948, телефон прямого эфира, и продолжается голосование за Юрия Никифорова 134-21-35, за Кирилла Мартынова 134-21-36. Ну, еще один звонок успеем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да.
Я слушаю вашу передачу. Можно задать вопрос?
Да, вы уже в эфире, поэтому задавайте ваш вопрос. Я понимаю, спасибо, что вы издалека, да?
С точки зрения вас, как преподавателя и историка, когда сложился этот перелом в преподавании именно истории, как академической какой-то науки, вот в эти 90-е годы, что произошло, чтобы об этом все забыли? И, извиняюсь, немножко другой как бы вопрос. Когда, вы считаете, будут все-таки раскрываться архивы? Потому что очень много...
Спасибо, принимается. Юрий Александрович, очень коротко.
Архивы открыты, просто надо туда идти, надо поднимать.
Когда перелом?
А перелом, конечно, состоялся в период перестройки, когда правящая элита СССР взяла курс на демонтаж советского строя, потребовалось ошельмовать, заплевать историю своей собственной страны, и в том числе была развязана и дискредитация и верховного главнокомандующего, и подвига вообще нашего народа
принимается
в войне. Потом мы восстановили относительно...
Кирилл Мартынов уже даже не успеет ответить, время нашей программы подошло к концу, 63% в итоге за Юрия Никифорова, 37% за Кирилла Мартынова. Так проголосовала наша аудитория, спасибо всем, кто принял участие в программе.